Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всех вас я приветствую, поздравляю с праздником Сретения Господня. Сегодня мне хочется такой у меня все время накапливается, и это как бы мой такой должок. А вопросы накапливаются, мне бы хотелось бы, чтобы... это здорово, я вам очень благодарен за них. И мне бы хотелось, чтобы моя стопка, вот эта, которую кто смотрит видео, вот такая вот она уже накапливается, чтобы все-таки она уменьшалась. Ну, пусть не уменьшается, вы же еще, если Бог даст, пришлете. Но, по крайней мере, давайте сегодня посвятим наш эфир вот этому вопросу-ответу. И думаю, что сразу мы и начнем. Единственное, только напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. С Богом начинаем. Так. Спрашивает у нас раба Божия Нина. Как приучить ребенка к духовной жизни? Вопрос важный. Ну, конечно, тут существенно возраст ребенка, конечно. Но если предположить, что это ребенок, ну, скажем, лет 10 в среднем, да, ну, такой вот. Если ребенка, вот, например, ребенка приучить к духовной жизни, когда он в утробе матери находится или ему полгодика, думать не надо, как его приучать. Просто самому надо духовной жизнью жить, и он будет просто смотреть и впитывать вместе с молоком матери это самое представление о духовной жизни. Какое у тебя, такое у него. Вот. Ну, то есть, если мама с папой не ругаются, мама с папой слушается, все с Богом, то, конечно, очень легко в такой обстановке приучать. Ну, а если личный пример не очень, то тогда, конечно, нужно сначала себя приучить к духовной жизни. Вот. Духовная жизнь, чем она отличается? Тем, что ей надо жить. Ну, жизнь же. Ну, вот надо ей жить. Вот. Не только в храме, когда или во время правила вечернего, утреннего, но и вообще, в принципе, всегда жить духовной жизнью. Тогда все остальное к этому прикладывается. Если жить жизнью в основном жить телесной, ну, суетой, там, еда и так далее, то сложно приучить духовную жизнь. Если жить все время душевной, музыка, живопись, наука, там, ну, может, даже работа где-то, хобби, то тогда тоже сложно к духовной приучать. Поэтому лучше всего приучать ребенка к духовной жизни, если мы сами этой жизнью что? Живем, а не говорим, что надо ей жить ему, а как? Объясняем, а сами. Вот это вот у меня такое пожелание. Ну, и еще раба Божия Нина. Откуда возникла традиция освещать жилище. Значит ли это, что и сегодня каждый человек может осветить свое жилище? Сколько раз можно осветить жилище? Ну, да, предположим, да, квартира или, скажем, дом, коттедж, что угодно можно осветить, правда, что? Вот, есть у нас чин освещения домов. Чин освещения домов традиционен с древности. Ну, во всяком случае, в Евангелии есть конкретика. То есть, Господь сам освещал своим, вот, можно сказать, присутствием. Ну, в частности, вот у нас тут недавно читалось Евангелие от Луки, о Закхее. И вот приходит Господь к Закхею и освещает ему жилище. Это касается и брака, который он осветил посещением своим в Кане Галилейской. Это касается и других моментов, когда Господь посещал чьи-либо жилища. Ну, то есть, совершенно нормально там, где церковь, там и освещать. Вот вы спрашиваете, значит ли это, что и сегодня каждый человек может осветить свое жилище? Но осветить свое жилище он не может. Освятить может священник. Для этого мы и нужны, чтобы совершать священные действия. Ну, в плане именно чина освящения. Осветить своей жизнью там, ну, можно, конечно, да. Вот. Но мы нужны для того, чтобы совершать священные действия. Есть специальный чин. У нас есть такая книга, называется «Требник». И вот там есть на освящении дома специальные последования, где читается как раз это самое Евангелие, кстати говоря, от Луки, вот это самое о Закхее. Ну, потому что, в принципе, никто не достоин, чтобы Господь пришел в его дом. Оно Господь, раз уж он пришел к Закхею, то и к нам, может быть, глядишь, придет. Вот. Освещается жилище вот этим чином один раз. Один раз наклеиваются крестики, помазывается, освещается масло. Помазываете этим маслом, запечатывается печать. Вот. И больше не освещается. Дальше уже, когда нужно что-то совершать в этом доме, то тогда уже, ну, там другой чин, не буду уж говорить, но по-другому уже крестики не клеятся, по-другому делается. Вот, если неизвестно, освящено, не освящено, ну, тогда там можно это все выяснить. Ну, если это не только что новостройка, то тогда можно выяснить. Это, если невозможно выяснить, ну, обычно мы освещаем. Ну, в общем, это все не просто так тоже, потому что не любое жилище можно осветить. Но в частности, например, нельзя осветить то жилище, где совершаются перманентно смертные грехи. Ну, простите, вот бордель нельзя осветить. Какое-то, ну, не осветишь. Ну, как вот, какое может быть у храма с идолами, ну, где совершаются, например, допустим, смертные грехи. Вот поэтому, конечно, наставится вопрос. Главное, чтобы можно было освещать нам. А когда нам можно освещать? Ну, по крайней мере, когда хотя бы люди живут не в блуде, когда, по крайней мере, как-то более-менее богобоязненные. Ну, там, в общем, свои критерии, каждый раз индивидуально. Но, в общем, главное понять, главное так жить, чтобы, по крайней мере, уж мое-то уж точно можно было освещать. Для этого нужно ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, жить церковной жизнью, и тогда уж, естественно, это уже просто будет треба. И священник по требованию, вот у него требник, он приходит и, конечно, с радостью, дорогие братья и сестры, с радостью Нина освещает жилище. Вот. Ну, еще то сюда может примешаться вопрос, который тоже часто задают, а сколько стоит осветить жилище? Что почем у вас там прайс-лист и так далее. Вот, и я, другие священники это меня мало интересуют, как там кто, разные есть практики. Вот, в моем представлении, я так обычно говорю, у меня нет товара, который я могу вам продать, и нет услуги, которые я могу вам оказать. Мне не может это, то, что я делаю, измеряться в материальных каких-то вещах, деньгах или еще в чем-либо. Поэтому у меня ничего не стоит, нет цены. Вот, если вы сочтете что-то пожертвовать там или на храм там, или мне лично, это ваше уже дело, там, это сам. А так, в принципе, это уже на что нам есть, это Господь сам знает. Вот. Ну, и всякое было в моей практике, и это совершенно меня... Я даже не помню, честно, вот бывает. Ну, спросите, что это я, может, такой, но я даже обычно не помню эту тему. Дают, слава Богу, не дают, слава Богу тоже. Как сказали, так и делаем. Ваше дело. Это вы решаете. Вот. Что происходит во время освящения? Здесь же вопрос. Во время освящения запечатывается дом от чего? Ну, как и церковь, когда освящается. У нас же малая церковь, не просто так дом-то. У нас малая церковь, семья. Естественно, что нормально, что она венчана, естественно, брак этот. Что там дети там крещенные, само собой. Ну, естественно, что там... Ну, естественно, что там никто не занимается там суеверием, какими-то гаданиями и всякой прочей вот этой вот штукой. Вот. И тогда, конечно, вот это вот происходит как раз. Происходит освящение, то есть запечатывается от кого? От демонов. Ну, максимально затруднить им присутствие вот в святом месте. Место становится святым. Поэтому, когда мы осветили, то, конечно, уже соответствующий инструктаж. То есть вы имеете в виду, что... А можно, пока его нет, он безбожник, он там богохульник, а можно, пока его нет... Вы тут осветите, и, может, лучше будет. А он сможет здесь жить-то? Надо подумать, да? Это еще вот так вот. Ну, там, например, или жена неверующая. Вот давайте осветим, и хуже не будет. Не факт. Потом же вы мне претензии предъявляете, когда вы начнете ссориться. Не надо. Вот лучше мы помолимся, и Господь как-то вот сделает. И обычно, как показывает практика, действительно, ну, Господь сам во всех случаях, когда люди правда хотят, это вот... совершается. Ну и все. И потом вот мы запечатали, у нас печать, кресты. Ну, а это крест демонам, язва, вот для них максимальные проблемы. Ну и вообще, ну как бы сказать, это вот все, святое место. Ну, как показывает практика, потом значительно комфортнее молиться. Ну так скажем, вот так обобщенно. Вот. Раб Божий Александр, с чем связано, что сейчас все больше людей обращаются к Богу. Мода это или возвращение к старым традициям? Что бы вы пожелали нашим слушателям? Важнее в храме быть или... или второстепенное? Как освящать жилище, яйца на Пасху, куличи и др? А. Важнее в храме быть или второстепенное? Освящать... Как освещать жилище, яйца на Пасху, куличи и др. Ну да, что бы мы пожелали? Давайте начнем с пожелания. Пожелание, собственно говоря, одно. Нужно искать Царство Небесного и правды его. Тогда все остальное приложится вам. Все остальные вещи, в том числе и освещение жилища, яйца... куличи, святая вода, и все это будет занимать свое место, святое, благоговейное, но свое место в духовной жизни человека. Все на своем месте, просфоры, и ничто не второстепенное, все важно, брак, дети, освящение жилища, машина, там, все это, все важно. Вот. Все больше людей обращаются к Богу, но, вы знаете, я бы не стал так говорить, потому что люди обращаются к Богу, такое ощущение, что, может, и поменьше, наоборот. Сейчас резко сократилось вот за несколько лет, особенно после пандемии вот этой, резко сократилось количество крестин, венчаний. Ну, то есть, как-то вот, не знаю. Вот как, ну, где как, короче говоря. Вот. Но мы делаем для того, все для того, чтобы люди обращались к Богу. Когда люди обращаются к Богу? Когда у меня особо комфортно, и они не могут здесь найти себе мирного состояния духа. Вот тогда, может быть, они все-таки вместо психологов пойдут к нам, священникам. И тогда уже, получая там мир, начинают хотеть его поддерживать и всегда в нем находиться. Ну и вот так потихонечку так и бывает. Вот. А насчет больше, ну вот я помню 90-е, это же... Не знаю, десятки тысяч города перекрывали, там огромные электрички приезжали прям с людьми, с паломниками. Это прям какие-то специальные организационные мероприятия. По 70 священников всю ночь исповедовали, чтобы люди могли причаститься там из 50 чаш. Ну, такой вот икона там Пресвятой Богородицы, когда привозили, я помню, в 2004 году Иверскую. Ну, сколько, какой был подъем. Сейчас... Ну, сейчас так особо не соберешь. Ну, бывает иногда, но все равно как-то вот нет, такого вот нет, как было. Но зато уж кто остается уж точно не те, кому не мода, и кто правда готов жить, как мы вначале сказали, духовной жизнью. Вот. Это вот мое пожелание я высказал. Ну и, конечно, важнее в храме быть. Что такое быть в храме? Вот смотрите. Важнее в храме быть или вот это вот все второстепенное? Когда ты в храме, вот это второстепенное, оно у тебя на своих местах, как я уже сказал. Вот. А что значит быть в храме? Тут тоже вот эта сама формулировка. Быть в храме – это когда? Это когда что? Это когда я прихожу только воскресенье, вот вечер, воскресенье, утро, остальное я не живу духовной жизнью. Ну, еще вечер, утро там. Ну, иногда где-нибудь помолишься, если вдруг чего случится, да? Ну, условно, заболел кто или еще что случилось, там, не знаю, ДТП. Вот, так вспомнил. А так, в принципе, ну, или что-то надо решить, вот, тогда молишься. Вот, это, конечно, ну, так, ну, тоже неплохо, да, если сравнить что, с тем вообще безбожием, который был, то это, конечно, неплохо. Но, на мой взгляд, что быть в храме – это всегда быть в нем. Ну, то есть ты где бы ты ни был, на работе, не знаю, на верхней полке, в плацкарте, и ты едешь куда-нибудь или еще, все равно ты Божий. Ты, вот если ты это помнишь, то ты уже в храме. Надо учитывать, кстати говоря, что тело наше – это храм. Там бессмертная душа находится, между прочим. Почему чистота телесная имеет принципиальное значение? Почему так демоны очень любят, чтобы люди совращались в блуд в первую очередь? Ну, или чревоугодие, или еще что-нибудь. Ну, что курение, там, выпивайте, татуировки. Почему они так любят, эти демоны? Ну, потому что тело же скверняется. Что им и надо? Потому что это же храм. Это же храм. А вы храм. Апостол, говорит Павел, вы же храм. Поэтому это не просто так. Вот, поэтому тоже, видите, тут еще есть вариант духовный, то есть еще жилище. Еще жилище, представляете? Вот, и поэтому нужно внимательно относиться к своей духовной жизни, именно вот к вопросу, вот, который только что мы с вами, быть в храме. Вот. Вот и будь в храме. То есть, все время, ну, то есть, ничто злое, гнилое слово никакое не исходит из уст ваших. Вот что такое быть в храме. Вот. Ну, естественно, что храмовое богослужение, естественно, что у нас есть заповедь 6 дней свои дела, 7-й день Господу твоему. Мы это уже как-то обсуждали. В воскресенье, если ты хочешь выспаться, будет болеть голова неделю. Если хочешь что-то починить, доломаешь. Если хочешь еще что-то там сделать, переделаешь потом или вообще запоришь. Ну, в общем, никакого ты посадишь, сгниет. Не благословил Господь. Еще в книге Второзакония подробно описано. И прям четко. Я не благословляю. А то, что он не благословляет, он не говорит, что он проклинает это. Но благословить-то он не благословил. Значит, что? Вот, так что давайте, дорогие братья и сестры, внимательно, конечно, относиться к нашей духовной жизни. И знаете, в духовной жизни, как и вообще в каком-то деле, которым ты хочешь, чтобы оно у тебя получалось, есть одно важное и главное слово, которое мне хотелось бы сейчас вам, себе тоже, конечно, напомнить. Ну, или дать, кто не знал. Это слово «ритм». Главное – ритм. У нас все в церкви ритмично. Годовой круг богослужений. Есть? Есть. Череда праздников есть? Есть. Неделя. Понедельник, вторник, та-та-та. Понедельник, вторник, та-та-та. И вот так и едем, едем. Воскресенье. Вот они ритмично. Раз в неделю. Воскресенье. Вот у нас в суточный круг богослужения. Ну, даже просто вот у нас ритм. Утром утренний молитв, вечером вечерняя. Ну, какой-то еще ритм, в ритме что-то еще. У кого псалтерь, у кого акафист, у кого что. Ну, что-то в ритме, да? И все это ритм. У нас еда и то, он ритм. Ну, ладно, тут уже у кого как получается в ритме. У нас сложнее получается с ритмом в этом плане. Но как есть уже. Вот. Но вообще, в принципе, и здесь тоже, если хочешь, чтобы здоровье поддерживать, то тоже желательно было бы ритм, чтобы организм как-то привык к одному. Вот как вот в армии. Вот, завтрак каждый день в одно время, обед в одно и то же время. Да и даже я помню вот еще во время ОНА, да, еще вот до армии на заводе, у нас было всегда в 8 утра ты обязан быть на работе, знаешь, завтрак у тебя во сколько-то перед этим, 7 там что-нибудь. Обед у тебя обязательно, вот время ровно, там перерыв. Для каждого цеха свой ритм. У нас был свой у меня. Все, ужин, потом у тебя там когда-то. Ну, плюс тоже плюс-минус полчаса, минут 40. Ну, то есть тоже более-менее когда-то. Вот, поэтому ритм. В духовной жизни тоже очень важен ритм. То есть нельзя сделать один раз и потом опять запустить. Нужно ритм. Физкультуры какой-нибудь. Если будешь раз в месяц бегать по утрам, ну, толку, вы сами знаете. Ну, разово там что-то, ну, только будет палить все. А если каждый день, то, глядишь, будет какой-то эффект. Будешь здоровее себя чувствовать. Что-то поймешь, что-то хорошо. Так что ритм. Вот сегодняшнее наше слово. Так, есть у нас звоночек. Да, давайте ответим. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, раба Божья Анна, ваш Сергей, очень рада вас видеть.
Спасибо,
спасибо, Господи, всегда слушаю с большим вниманием ваши передачи. А вопрос такой, по Евангелию, вот по родословной Иисуса Христа. Нам же как бы дана родословная Иосифом, если я не ошибаюсь.
Так.
Вот какой смысл нам это имеет родословная отчима как бы Иисуса Христа?
Угу. Да, а между прочим, это очень существенно. Да, спасибо вас, Господи, Анна. Это очень существенно, что дается именно его. Ну, он же не отчим, на самом деле. Он, скорее так, мнимый отец. Мнимый. Даже он даже отцом не позиционируется. Вы обратите внимание. Ангел же ему не говорит, возьми сына твоего, хоть раз где-нибудь есть, или пасынка. Говорит, возьми матерь и от рача. Ну вот когда, и бегите в Египет, когда через Иосифа что-либо делалось. Святые на этот вопрос, конечно, так и отвечают, что Иосиф сам понимал, что он никакого отношения к этому ребенку с точки зрения вот так отцовства, он, конечно, не имеет. Он, скорее, это ему на поруке дана Пресвятая Богородица и вот Богомладенец. Он, конечно, это понимал. Вот, родословное его как раз очень существенно для нас. Потому что мы знаем, что ведь у него же, у Господа нашего были точно такие же, как мнимый он отец, мнимые же были и братья по плоти, мнимые. Но на самом деле, учитывая, что оба они были из рода Давидова, и Иосиф, и Пресвятая Богородица, то здесь не так уж это все и... Не так уж это все и сложно для понимания. Вот, потому что, в принципе, род Давидов, да, это вот он и был, да, Давиды же, эти же самые. Кстати, это Евангелие от Матфея дается, вот это родословное, а в Евангелии от Луки там по-другому. Там, если вы обратите внимание, будет расхождение. И вот там как раз дается другая родословная, по другой линии. И поэтому мы с вами должны понимать, что это вообще второстепенно, главное понять, что Господь по плоти, да, все равно Он из корени Иисеева, как мы, да, ну, Иисеи, это, ну, мы помним, что есть царь Давид, да, ну, вот, и вот Иисей, тоже предок Господа Иисуса Христа, где там у нас есть, но чаще всего сын Давидов. Вот, помилуй нас, и вообще все понимали, что сын Давидов. Вот, и поэтому не могло быть такого, ну, в принципе, поскольку, знаете, тут еще штука, еще же пророчества. Пророчества были, что именно от корень Давидова, и Давиду было обещание. Поэтому здесь важно понимать, что просто так, конечно, в Евангелии, уж тем более, и вообще в Библии просто так ни одного слова нет. И все эти имена, которые там написаны, это принципиально для духовного спасения очень важные, для спасения наших душ очень важные имена. Это просто люди привыкли, первый раз открывают Евангелие, читают эти имена, язык не привык к этим именам. И Зарававель, кто это такой? Зачем это нужно? Да? Или там Вооз, или другие там, ну, может, там какие-то все уже там, допустим, слышали, потому что, ну, то особенно там во взрослом возрасте выцерковляются, какое-то же, ну, какой-то IQ там есть, что-то читали, что-то смотрели, про Авраама слышали, Моисея там, вот, и вот этих вот знают, ну, такие, которые на слуху имена, про них какие-то они смотрели, не знаю, оперы на библейские сюжеты или еще что-нибудь, ну, в общем, что-то знают, а какие-то имена прям, кто такой Салафий? Что это за этот самый, за Рававель? И вот на самом деле эти имена, вот если вдуматься, за каждым из этих имен стоит целая жизнь. Ведь вот мы с вами, да, каждый из нас, У нас тоже есть имя. Мы тоже какая-то личность, каждый какая-то, и у каждого своя судьба. Причем специфика нашего тела, не священнического, что нельзя выработать какую-то одну, ну, такую шаблонную штуку, по которой бы люди бы приходили и получали бы исцеление духовное. В этом вся, весь и смысл, что все до одного люди разные. Все индивидуальности. И вот эти все индивидуальности, вот каждая жизнь каждого из предков Господних по плоти, что по линии Иосифа, что по линии Пресвятой Богородицы, это принципиальная вещь. Ну и плюс ко всему, это было очень существенно с этого начинать Евангелие от Матфея, и вообще все Евангелие с этой родословной, чтобы люди, те самые книжники, которые хорошо знали Священное Писание и знали каждое из этих имен, что это за жизнь была, чтобы они понимали, что это продолжение народ израильский, новый народ израильский, православные христиане, ну тогда просто христиане, это продолжение того народа израильского, на которому были обетования. Только Господь усыновил теперь все человечество себе, и все желающие теперь могут, уже теперь, имея в своем родословии самого Господа, когда крестится, да, уж, конечно, уже получает как бы такую уже, ну что ли, обязанности. Вот. Так что давайте будем Бога благодарить и радоваться, что Господь нам открыл через Евангелие и через вообще Священное Писание свое родословие. Вот, раб Божий Павел. Грех ли покупать ипотеку? Вообще лобовой вопрос, прям действительно, вот, ну, так вот, грех или не грех? Вот этот Кесарю Кесарева, да, скажешь, грех, как же так, у нас у половины людей ипотека, и как же теперь нам будет жить и так далее. Скажешь, не грех, скажешь, а как же, и найдут обязательно в том же второзаконии, ну и вообще, в принципе, вот. Поэтому вопрос об ипотеке, ну, собственно, я так скажу. Сколько ко мне не обращались, ну, честно скажу, да, сколько ко мне не обращались за благословением ипотека, кредит и так далее, я ни разу не благословил. Люди специально молятся, чтобы одобрили там кредит или ипотеку и так далее. Почему я не благословил? Ну, ладно, скажу, как есть. У меня на этот случай есть присказка. Я своих в лапы ростовщиков в рабство не отдаю. Ну, это же ростовщики. Если была рассрочка, пожалуйста. Вот стоит там квартира, ну, не знаю, 1000 рублей, ну, условно, да? Вот, и платишь 1000 рублей, все, твоя квартира, живешь хорошо. Довольный, счастливый, да. У тебя нет 1000, у тебя есть только 200. Хорошо, ты платишь 200, и остальные 800 в течение, там, 10 лет. Или полгода, ну, или еще сколько, рассрочка называется. Но конечная цена 1000 рублей, что сейчас ты платишь, что в течение, там, ну, срока, который оговоренный. Вот. Тогда уже точно нет никакого греха, тогда, пожалуйста, и, между прочим, такая практика тоже есть. Вот раньше, в советское время именно так и было, все вот эти кооперативы и так далее, все оно так стоило, и никаких процентов нигде не накручивалось. То есть никто никаких денег на этом не делал, потому что это считалось грехом. Постепенно это перестало считаться грехом, а потом даже стало повсеместным, ну и нормальным, проценты низкие, высокие и так далее, но... В чем опасность ипотеки? У кого уже есть, я вот так скажу, ну, кто уже пришел, а мы вот ипотеку, я никогда не делаю замечаний, не говорю, вот какие же вы там в рабстве и так далее, ну, не по любви, и потом зачем добивать. Вот, поэтому я на всякий случай, ну, когда мне приходит за благословением на ипотеку, я не даю. У меня есть случаи, несколько случаев, когда потом люди выражают. Сначала роптали, как же так, зачем мы вообще к нему пошли, надо нормальным священником, когда благословят и нормально. Вот. Потом приходили, говорили, вот какое же счастье, что мы не взяли. Кто знал, что так повернется жизнь. А что вот, ну, и дальше... Ну, не буду уже, чего, как именно она поворачивалась, но у всех по-разному, но благодарили. Что как хорошо, что мы вас послушали тогда и не стали все-таки. Ну, такие прецеденты в моей практике есть. Вот. Ну и, конечно, в чем тут главная еще вот эта штука, что тогда уже человек, ну, как бы вот на этом крючке оказывается, что это же не человек, у которого ты занял взаймы, это не грех. Взял, попросил, там, не знаю, у брата, еще у кого, у соседа, ну, у друга. Попросил себе, ну, раньше же это было стандартно, до зарплаты, дай мне у тебя, не одолжишь мне там десятку до зарплаты, зарплата через 3 дня, у меня уже надо там, ну, и, да, одалживали и как-то возвращали, ну, не было никаких проблем, вот это все было, но ни у кого не приходило в голову, вот я помню в моем детстве, что, ну, одолжи мне, пожалуйста, там 5 рублей, да, ну, вернешь 6. Такое, это прям, это бы, я даже не представляю, что бы сделалось бы со всеми, если вдруг кто-нибудь так повернулся бы язык такое бы сказать. Это было бы что-то, ну, это был бы скандал и вообще, ну, то есть это какое-то проклятие, не знаю, все бы посмотрели на него так, что это в 90-е началось, это я застал, когда это вот это стало нормальным. Ну, вот так, друг дружке давать займы и под проценты. Ну, там, уголовники и так далее, это у них еще своя тоже была тема. Ну, в общем, вот поэтому человек попадает в рабство. В чем тут смысл? Когда ты не до, но мы же все равно платим за съемное жилье, там, то-то-то, все равно, какая разница, зато мы будем, это уже будет как бы наше в какой-то там перспективе. Ну, да. Ну, да. Все равно эти же деньги вроде как платим. А на самом деле, вдруг меня, ну, попросят съехать. Ну, и съедем, ничего, будем где-то еще снимать. Вот, Господь не оставит. А тут... А значит, съедем, не съедем. Тут, значит, у тебя получается все уже, никуда ты не денешься. Ты уже живешь, здесь уже все закручено, дети, школа, садики, то-то-то-то-то. В общем, работа, тут уже никуда ты не денешься. И ты, ну, косвенно будешь соглашаться делать, жить на этой работе, лишь бы только мочь платить эту самую ипотеку. В этом этот смысл. И пока не выплатишь, так и вот будешь все время думать об этих деньгах. Я проверял, милостью Божией меня эта чаша миновала, у меня не было таких, ну, пока, по крайней мере, ну, я не планирую брать. Мне сколько предлагают вот эту вот кредитную карту мне завести, там, Сбербанк или кто, или еще, ну, постоянно шлют, вам одобрено, сколько-то там, да, вот, пользуйтесь, пожалуйста. Я эти деньги, ну, я священник, ладно, это еще уже понятно, а если я когда не был священником, я этих денег не заработал. Следовательно, счастья они мне не принесут. Зачем они мне? То, что мне Господь так дает, я благодарен Ему. Если у Него есть промысел Божий о том, чтобы мне дать на что-то, Он обязательно даст. А как это будет? А я не знаю. Он мне сказал, живите как птицы. Что вы, не Христе, что ли, да, вот он меня спрашивает, то что вы не знаете, что Господь имеет попечение о вас и промысел? Неужели же Он не знает, что вы имеете нужду в чем-либо? Ну как же, как, а это всего язычники ищут, так вот написано в Евангелии. Вот, так что, вот так прям, вот прямо, не скажу, прям грех не грех, ну, кто имеющий уши слышит, тот слышит, как уж я как и говорю, как есть. Вот, а вот насчет... Если взять благословение, у меня не возьмешь. Вот, я не дам. Вот так. А я знаю, что есть разные прецеденты, есть даже специально молебны служат, чтобы дали. Вот, но тогда это вот к ним, я их не осуждаю, у них свое видение и так далее. Я, может быть, слишком действительно какой-то там. Вот. Ну, какой есть уж, простите, да, мной руководит исключительное сострадание к человеку, и мне хочется, чтобы люди наши православные были, что? Независимые от материального. А когда мы независимые? А когда у нас не висит вот этот вот опасность коллекторов и так далее? То есть будьте любезны вкалывать до 7-го пота, уже не до 7-го, а до 77-го. Так, до 7-го? А так до 77-го. И еще выполнять ту работу, которую скажут, потому что и быть все время на крючке, потому что тебя могут уволить. Тебя всегда могут шантажировать. А на что ты будешь тогда платить ипотеку? Ой, действительно. Я готов делать, что скажете? Продаваться, делать что-то, это рисковать. Не знаю, может даже какие-то противозаконные действия совершать. Лишь бы только меня не выгнали с работы. У меня может даже быть бешеная зарплата. Потому что если я буду там уже себя позиционировать, я по-христиански не могу так по религиозным соображениям, то мне скажут, ну, по религиозным тогда иди вот и в церкви и работай. Ну, или там где там при религиозных организациях. А вот если ты хочешь вот, большие деньги, чтобы мочь ипотеку платить, то будьте любезны делать, как вам говорят, и все. И все. То есть получается, что продаешься. Ты уже делаешь то, что тебе говорят, законное, незаконное, какое угодно, лишь бы только тебе платили. чтобы ты кому платил это им. Вот. Да, вот такой вот, Павел, вариант. В принципе, не обессудьте, по любви. Я вот так. Вот, раба Божия Татьяна, как молиться за сына, который отошел от веры? Ну, это тоже такое достаточно распространенное явление, отошел от веры сын, ну, или дочь, ну, в каком-то возрасте, тинейджеры и так далее. Молиться, как и молились. Молиться, как и молились, чтобы Господь, ну, как-то Господь материнские молитвы слышит, отцовские слышат молитвы. Молиться, чтобы Господь укрепил их, и чтобы они, пока они отошли от веры, если в детстве мы пытались им дать, они с радостью, мы умилялись, как они еще ходить толком не умеют, а уже пытаются креститься, вот, а потом вдруг почему-то они, когда им там 13-14, вдруг почему-то, нет, только не это, хватит, это добровольный выбор, я сам решу и так далее, не лезьте в мою жизнь». Зона комфорта, я хочу выспаться, я и так много, я и так вас вон учу уроки. Ну, в общем, вот это все. Вот. Ну, тогда хотя бы молиться, чтобы вот эта вот юность, вот это вот юношеское какое-то было хотя бы, ну, с минимальными потерями, что ли. Вот. И, конечно, продолжать быть идеальным примером христианство. Ну, то, чтобы не было лицемерия, чтобы он не мог сказать, вот батюшка сегодня на проповеди говорил, что вот муж и жена, это вот одно целое, они должны вот честно вот между собой, прям по-настоящему, никогда не ссориться и вместе молиться. А я прихожу вместе, я слышу это вместе, там с мамой, а папа не ходит, например, там в храм, или наоборот, что же есть вариант. Вот, и что? И что? Они ссорятся, они это, они то, молиться вместе до сейчас, ну и так далее. Вот, поэтому я считаю, что, следовательно, это можно и не. У меня вот пример дома. Вот, так что, в первую очередь, опять вернемся к тому, с чего мы сегодня начинали. В первую очередь, нужно начинать с себя. Нужно ли благословение священника на чтение анекдотов? Вот шикарный вопрос задает раба Божия Елена. Чтение анекдотов, еще не хватает здесь на чтение, скажем, пошлых анекдотов или матерных, или еще каких-то вот таких анекдотов не хватает, нужно ли благословение священника. В принципе, вы сами себе ответили на этот вопрос. Что такое анекдот? Есть притча, есть даже вот эти анекдоты, ну, просто само слово такое, да, как бы притчевое такое что-то, которые, ну, по крайней мере, нейтральные, которые, может быть, вот в этой форме краткого какого-то изложения могут быть душеполезны, ну, или, по крайней мере, хотя бы не вредные. Но большинство анекдотов, вот этих вот, которые травят именно, обратите внимание, травить анекдоты, обратите внимание на формулировочку. Ну, не просто вот рассказывать анекдот другу, а есть вот такой вариант. Анекдоты травят. Что это значит? Вот задумаемся, почему так именно охарактеризовало, и почему слово не русское, опять же. Что это за слово, за такое, я не знаю. Притча вроде как, давайте притча, сейчас побеседуем притчами, и дальше рассказывают какие-то притчи, анекдотические вот эти вот, да, случаи. И еще важно, с какой целью все это рассказывается. С какой целью? Если это, ну, просто именно вот потрепаться и с целью смехотворчества, да еще произвести какой-то эффект на окружающих, ну, тогда, конечно, стоит задуматься. А уж тем более идти ли за благословением на это. И потом, зачем их читать? Читать, что ли, нечего? Ну, так уж если, да? Вот, если уж, ну, мы уж говорим о духовном, то уж лучше все-таки, конечно, сторониться. Особенно опасная вещь, это когда о каких-то святых предметах. Это отдельный грех, называется святотатство, когда о святых предметах вот эти самые анекдоты сложены. Есть, еще раз я повторю, есть в такой, ну, более-менее веселой форме, когда рассказывается о, ну, с поучительной точки зрения, с такой созидательной, то есть, чтобы не высмеиваться, как, знаете, вот сочтем за анекдот сказку о попе и работнике, балдеет, пресловутый, да, вот, толоконного лоб, да, сочтем это за юмор, за анекдот такой про так священника. Но вот не, сколько уже поколений, 3 века расхлебывают, вот этот юношеский порыв нашего все, да, наше все написал вот это вот. Я нормально, может, отношусь, там человек покаялся и так далее, хотя, ну, там, ну, покаялся, да, это факт, это общеизвестный, но вот это уже ты написал, и все. И это все будет вот взято на, как знамя, все священники вот такие. Ну, потом еще добавят на эту тему королеву бензоколонки, там какого-то священника, по-моему, тоже там высмеивают. Добавят сюда Ильфа и Петрова еще, этого отца Федора. И все, и у людей такое однозначное отношение. Священники – это вот. Все. И они не будут знать даже, что были такие священники, как святой праведный Иоанн Кронштадтский, как такой священник, как святой праведный Алексей Мечев московский, чудотворец. Такие священники, те священники, которые в ГУЛАГах, те которые священники, которые не продавали Христа, и которые выкладывались как могли. И сейчас разные есть. Но вот то, что вот выведено вот в этом... Ну, несерьезно считать, что это прям вот можно к этому как-то относиться нормально. И вот этот вот такого типа анекдота, это страшный грех на самом деле. Вот такого типа. Про священников, про то, про все. Очень опасно. По крайней мере, благословения на это точно не получишь. Вот, аккуратнее с этим. Вот, раба Божия Ольга, а как же относиться к тому, что с этих кредиток и церкви помогают, и священникам? Это так же, как паспорта ИНН не брали, и есть кто не берет, но помощь-то идет от тех, кто принял и кредит берет. На самом деле, Ольга, здесь вопрос, в принципе, у нас в церкви вопрос не ставится, из каких средств, ну, если это средства не ворованные, то тогда они не ворованные. Вот. Но мы же не считаем, что это воровство. Человек взял и этот самый, ну, и живет себе, как он живет. Вот. Он благословение же не брал, не брал. Но он живет и живет. Мы, такое мы не проверяем. Мы проверяем ворованные, не ворованные. Ну, то есть, вот этот вопрос ставится, когда тебе пытаются что-то пожертвовать, то так ворованное. То эта церковь не может такое взять, и это канонически запрещено. А в этой, вот в этой теме, вот, вот это расследование проводить, ну, во-первых, сильно очень обидишь человека, который от сердца хочет пожертвовать. Вот. Во-вторых, все-таки это не считается ворованными деньги. А то, что он в это влез, ну, мы молимся. Те люди, которые в этом находятся, кто уже и приходят с этим, раз уж вот с эту тему, да, с кредитами и со всем этим, мы специально молимся, чтобы Господь благословил, помог закончить с этим. Чтобы Господь не оставлял и давал бы работу. И чтобы человек не зацикливался все-таки на деньгах и на вот это, ну, что квартира, это прям уже как будто это келья в Царстве Небесном, понимаете? Нет. Это вот есть, оно и есть, слава Богу, нет, слава Богу, тоже. У нас это не представляет такую ценность, как из этого все это рисуется. Мы знаем множество таких вариантов, при которых люди бросали просто квартиры и уезжали, лишь бы только остаться в живых. А вот возьмем Лота и его жену. Взяли, да пошли из Содома и Гоморры. А у них был дом, дело какое-то было, дети, эти самые невестки, три сына, невестки. Пойдемте с нами. Не-не-не, у нас дела. Ну, дела и дела. Пошел же, бросил все. А ценность какая была? Дом. Вот, поэтому делать из чего-либо, что есть на земле, какой-либо культ, это очень большая ошибка. На мой взгляд, лучше всего делать, если уж культ, то чему поклоняются, то культ должен быть Христов. То есть христоцентричность. Господи, ты меня благослови жить по-твоему. Если люди уже оказались в этой ситуации, у нас есть свое врачевство. Ну да, то есть, как бы сказать, ну, как говорится, тоже все индивидуально, со всеми стараемся, ну, разбирать эти все ситуации и, ну, не добивать же, правильно? Вот и все, вам теперь, значит, вот от вас это, вы, значит, как уже как будто проклятые, да, что и у вас уже и деньги эти мы вот не возьмем. Ну, то есть, это есть, просто, знаете, есть дело закона, есть дело любви. Вот, если можно от этого предостеречь, то мы предостеречь. Если мы уже в этом, то уже деваться некуда. Знаете, чем хорошо в нашей церкви? В нашей церкви православным быть вообще человеком. Мы имеем дело не с тем, что есть, могло бы быть или было бы, а с тем, что есть уже. Есть вопрос, есть ответ, есть данность. Но делаем что-то с этой данностью, чтобы не было, чтобы как-то избавиться от этого. Вот так. Ну, давайте еще звоночек. Да-да-да. Простите, что заставил вас ждать. Алло.
Батюшка, благословите Александра.
Александр, спасибо вас, Господи.
Угу. Тоже, батюшка. Батюшка, на прошлой неделе в моем вере, собственно, было 40 дней. Я вот хотел спросить, как давать милостыню? Всем подряд, или кто крестится, или кто ради Христа просит? Как давать?
А, милостыню, да. Ну, на этот случай, да, спасибо вас, Господи, Александр. Да, вопрос очень важный с милостыней. А, значит, рассказываю. Есть отличная вещь, патерики, отечники, где есть множество разных ситуаций, и вот насчет милостыни есть вот это самое лучшее, сейчас я в двух словах вам ее, эту ситуацию рассказываю. Два старца, ну, которые условно могли двигать горы молитвами, жили себе там в монастыре, и был у них послушник молодой, ну, потом монах, ну, или послушник, да, вот, которые... Ну, смотрел, с ними вместе жил, там помогал им и учился у них вере, учился у них добродетелям, ну и так далее. И вот однажды по делам монастыря они все втроем пошли в город. Ну, шли-шли, пришли, городские ворота, над ними икона. Ну, это обычно так было. У нас тоже, вот, между прочим, вот в Кремле, вот Георгий Победоносец там, ну, видели, да? Вот, значит, город, икона. Они, и он, этот послушник, был свидетелем, а как, ну, с разницей, скажем, минут в пять, эти два старца поступили следующим образом. Перед воротами сидел нищий, просил милостыню. Первый подошел к воротам, помолился на эту икону, там посмотрел, увидел нищего, достал какое-то что-то там у него было, дал ему милостыню и пошел себе дальше в город. Ну, проходит минут пять, и послушник становится свидетелем, что второй монах, вот этот старец, подходит, крестится, молится, смотрит на этого нищего, ничего ему не дает и идет в город. Реакция послушника. Кто-то из них согрешил. Не может такого быть, что один и тот же нищий, разница 5 минут, или 3, может, минуты. Один дал, другой не дал. Значит, какой-то из них поступил правильно, а какой-то неправильно. Какой-то из них согрешил. Вот что у него. Они не могут согрешить. Они старцы святой жизни, и все такое, и вдруг. Ну, в общем, раздрай у него был такой капитальный. Вот. И тогда... ну, там не принято было особо вот вопросов задавать там... И поэтому они вот в городе сделали там свои дела монастырские, что они должны были сделать, и вернулись обратно к монастырю. Пришли куда-то в своей пустыне. Там вечерняя служба, там все такое, правила, и уже вроде там собирались, ну, разошлись уже там как-то, и этот послушник не может уснуть, думает, нет, пойду-ка я все-таки, вот как, пусть что хотят, говорят, я пойду вот выясню. Не можешь заснуть, все. Значит, пошел он к этим старцам, попросил у них прощения, благословения, и вот вы должны мне разрешить, потому что я все. Я уже вообще не знаю, что такое вера тогда и вообще. И спрашивают у них, как же так, ты дал, а ты не дал, кто из вас согрешил? И тогда отвечает ему первый. Знаешь, говорит, все достаточно просто. Я подошел к воротам, вижу этого нищего. Я попросил у Бога благословения, как мне поступить. Перекрестился, и Господь положил мне на сердце, просящему тебя дай. Я достал, ничтоже сумнявшись, то, что у меня было, и дал ему, и он спокойненько себе и пошел. Согрешил я? Нет. Конечно, не согрешил. Что, какой тут грех? И дал же, дал, ну все. Просили, дал. А тогда как же второй? А я, говорит, когда подошел и перекрестился, то и попросил точно так же, чтобы Господь положил мне на сердце, что нужно, что мне положил Господь на сердце. А он мне положил так. Прежде чем дать милостыню, она должна вспотеть у тебя в руке. Ну, то есть нельзя давать милостыню, ну, например, там, на водку, там, чтобы человек споился, там, да. Ну, то есть причина, по которым нельзя давать, ну, какие-нибудь, не знаю, собирают на... на что хочешь, вон сектанты на них ходили, собирали там на свои секты. Ну, и все под видом благотворительности там, или еще что-нибудь, операции, еще. Вот. Ну, то есть мошенники. Вот. И мне Господь положил вспотеть. Я немножко постоял и обнаружил действительно, что это мошенник. Ну, условно, пришли какие-то там люди, которые вот где сколько, почти сколько ты набрал, ну-ка давай-ка. Ну, в общем, вот это все. В общем, мне открылось, короче. И что я сделал? Я ничего не дал, естественно, и пошел себе дальше. Так что никто из нас не согрешил. Вот поэтому вывод, Александр, очень важный. Если я хочу поступать по-божье, я должен Богу и молиться. Господь положит мне на сердце, и я поступлю по совести. Как мне, не как человеку, а как, вот, потому что, а если сам Господь пришел у меня просить в каком-то виде, откуда я знаю в каком виде? Поэтому надо молиться. Вот это очень такое главное наше вот оружие, наша вот безопасность, да, это нужно помолиться обязательно. Тогда Господь обязательно даст. Вот, прости, что я так длинно и еще из потеряков, но все-таки мне кажется, что мы должны знать эти вещи, и тогда нам будет легче житься. И вообще, кстати говоря, вот если мы хотим понять вот много-много духовных разных вещей, я уж как-то говорил, тут несколько даже, по-моему, две, что ли, передачи мы делали по древнему Петерику, у меня сейчас он с собой, вот он показываю. Вот, но я все-таки решил все-таки вас уважить насчет вопросов, вот, и поэтому это очень полезное чтение Петерики, отечники. Вот, ну, то есть это прям вот чуть-чуть почитаешь, и как-то тебе сразу веселее. Вот, давайте еще, раб Божий Николай, наверное, по этой же теме, да, немножко вас растревожил, наверное, с этой ипотекой, ну, простите, да, вот. Вот как-то о детях не думаете, я не думаю, да, улучшать жилищные условия требует дом, требует даже государство. Квартир не дают, а требует ювеналка, условия для детей. Вот и кредиты, многоточие. Да, Николай, вы правы. Вы правы. Как только это стало возможным, это, на это ушло, чтобы это вот так вот мысли, вот так люди мыслили, вот как вы сформулировали, на это ушло несколько столетий. Всегда, во всех случаях, всегда ростовщичество было грехом. Всегда процент всегда был грехом. Лихоимство называется, лихва. Лихва и лесть еще есть, да, у нас, если вы помните, псалтири. Вот, поэтому, чтобы узаконить, это, и тем более у нас, в православной стране, это несколько столетий ушло. До сих пор, вот банки, например, по законам ислама запрещено проценты. Они без процента работают. У них суда есть, но она беспроцентная. Вот, чтобы можно было сделать процент нормой, это ушло несколько столетий на это. Вот, поэтому дальше можно, конечно, если уже люди приняли такое, значит, что так можно, дальше можно делать так, чтобы людей уже заставлять это делать. Дальше. Ну, а на чем обычно делают всегда все? Правильно, на детях. Да, куда они денутся? У них дети, куда они денутся, они будут для, ради детей будут вот потом вот так вот вкалывать, да. Еще потом на этих детей еще перейдет эта ипотека еще и кредиты, да. Если ты умер, ничего, никуда ты не денешься. Вот это такой крючок. Вот, улучшать жилищные условия, улучшать. Знаете, тоже такой вот принцип. Если Господь сочтет, что их нужно улучшать, он улучшит. Вот, у нас нельзя жить и думать, что Господь не имеет о нас попечения. Не, ну вот, то, что они от нас требуют, ну, допустим, вот эти вот, так мы, вот, может, из-за этого всякие нестроения в государстве и бывают, да? Поэтому мы, Святая Русь, должны молиться об этом, чтобы Господь все-таки всех нас вразумил, чтобы мы наконец-то поняли, что вообще-то улучшать жилищные условия и чтобы кто-то требовал, что я что-то улучшал, это какой-то перебор. Это какой-то перебор, да? Вот. Но и детей мы никому не отдадим наших. Вот. Сколько у нас есть, сколько нам Господь дал детей и сколько дал метров на каждого, мы Бога благодарим. Если мы с Богом, уж как-нибудь уж Господь как-нибудь нас сохранит. А если это действительно нужно, чтобы у них были какие-то условия, то вы же, Николай, если у вас есть действительно сколько-то детей, сами же знаете эту формулу, что Господь дает детей, и Господь дает на детей. Вот так я вам отвечу, потому что да, потому что это вопрос, видите, какой он, а вот, а как же? А вот так. Есть варианты. Улучшать жилищное? Ну, вон, в Ярославской области можно улучшить. не за миллионы здесь, в Москве, а за 100 тысяч, ну, там, гектар. И все, и живешь себе счастливый. Вот. А как же, а как же? А вот так. А кто будет землю нашу возделывать? Что, у нас только в центре, что ли, жизнь? А все остальное это кому? Ну, многоточие ставлю. Вот. Ну, простите, если что, да, мы, милостью Божьей, может, Бог даст, и продолжим, но нам уже пора с вами молиться, потому что хоть у нас и вне времени, но вы сами понимаете. Вот. А имен у нас сегодня опять много, слава Богу, я очень рад. Поэтому помолимся, дорогие братья и сестры. О здравии святейшего патриарха Кирилла, с ярким Андрея Ильи, митрополита Тихона, митрополита Евгения, протоиерея Александра, Александра, президента Владимира, тяжко болящей Марины, Екатерины, болящего Вячеслава, Маргариты, Иоанна, Ларисы, Ирины, Андрея, Ирины Сачада, болящего Александра, Евгения, тяжко болящей Веры, тяжко болящего Льва, обстояниях Андрея, Татьяны, Евгения, болящей Анастасии, младенца Таисии, Дарьи, Ольги, Стахи, Елены, Арсения, Константина, Михаила, Фатинии, Антонина, Евгения, Кирилла, болящего Дмитрия, болящего Виктора, тяжко болящей Ольги, Ольги, младенца Александра, Галина, Зои, Натальи, Вадима, Зои, Вадима, Андрея, Павла, болящие Зои, Маргарита, болящих Тамары, Марии, Алексея, рабов Божьих, Алексея, Натальи, Сачады, Евгения, Екатерины, Таисии, Валерии, Надежды, Елисаветы, Екатерины, Виктора, Александра, Ольги, отраковицы Евы, отраковицы Софии, заключенного Виталия, болящего Сергия, рабы Божьей Дарья, Валентины и отроковицы Ксении, Ирии Сергия, Аллы Марии, Марии, Аполлинарии и воинов, Павла, Александра, Ильи, Тихона, Валерия, Дмитрия, болящего воина Михаила, воина Геннадия, воина Никиты и всех вождей и воинов, за веру Отечества на поле брани сражающихся, рабов Божьих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протерей Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, путешествующие Елены, путешествующих Вячеслава, младенца Екатерины, младенца Иоанна, рабов Божиих Николая, Нины, Александра, Нины и Александра, рабов Божиих Олега, Виктора, Нины, Павла, Елены, Анны, Ольги, рабов Божиих Ольги, Натальи, Марины, болящего протоиерея Владимира и всех ныне нами поминаемых, и всех православных христиан, и уеже умножить им дни, лета и живота их. Покой Господи, души усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, митрополита Трифона, Ира и архиепископа Андрея, архимандрита Кирилла, сегодня как раз его канун, его памяти, помолимся сугубо, архимандрита Кирилла Павлова, архимандрита Иоанна, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Ирия Александра, архимандрита Амвросия, Алевтины, Константина Бориса, новопредставленного Дмитрия, преснопоминаемого Иерея Петра, Дмитрия, Ирина, Наталья, Михаила, Петра, Софии, Нины, Николая, Николая, Натальи, Марины, Петра, Владимира, Антонины, Павла, Сергия, Сергия, Владимира, воинов Евгения, Даниила, Михаила, Максима, Дмитрия, Александра и рабов Божиих протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисия, Петра, Фекла, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяна, Александра, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александры, Марины, Иоанна, младенца Сергия, убиенного младенца Анастасии, всех сденыне нами поминаемых, и уеже простите всем всякому согрешению, вольной и невольной, даром Господи, Царствие Небесное. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Еще раз всех вас поздравляю с празднеством Сретения Господней. Желаю вам милости Божией, радости и любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».